Столыпин. Тюремный вагон мягко покачивало на рельсах. В этих движениях чудилось что-то принудительно эротическое, словно бы Столыпина уже несколько часов долбил в дупло другой вагон, такой авторитетный, что лучше было даже не знать, что у него внутри. Ракета-буревестник, делегация парламентариев или часть золотого запаса Родины. Обиженные кумовскими колесами рельсы удивлялись и радовались такому развитию событий и повторяли то и дело свое веское «да-да». Во всяком случае, именно такие мыслеобразы посещали зэков. То ли от долгого отсутствия женской ласки, то ли от омерзения к ее тюремным эрзацам, на которые гулко намекал каждый удар колес. Иногда наваливался тревожный дневной сон и, помучив кого-нибудь пару минут, отпускал, будто мог одолеть арестантов только поодиночке. «Привет, драконы!» — раздался громкий голос за серой проволочной решеткой, отделявшей клетку от вагонного коридора. «Ссать подано!» В коридоре стоял конвойный. В руках у него было 5 или 6 двухлитровых бутылок из-под кока-колы. Прижимая их к туловищу, он попытался вставить ключ в замок, выронил одну бутылку, другую, а потом, чертыхнувшись, отпустил их все и принялся отпирать дверь. «Нате, ловите!» Бутылки по одной стали влетать в клетку. Плотно сидящие на нижних шконках чертопасы поджимали ноги, чтобы случайно не зашквариться. Непонятно было, ссали в эти бутылки раньше или нет. Закончив с бутылками, конвоир запер дверь. «Чтобы на сегодня тары хватило. Не хватит, кипятку больше не спрашивать. На дальняк сегодня не проситься, ремонт. Срать завтра поведем. Вчера с утра предупреждали». Когда конвойный ушел, темнота над пальмами, самыми верхними шконками, веско сказала:
«Эй, чертяка, че не слышишь? Я с тобой говорю».
Худенький молодой зэк с краю нижнего топчана поднял голову. «Я?»
«Да, ты. Ну-ка, возьми бутылку, отверни пробку и понюхай, чем пахнет. С саками или кока-колой?»
Чертяка послушно взял бутыль, отвернул крышечку и понюхал. «Вроде кока-колой», — сказал он. «Да, точно. Тут даже жидкость осталась».
«Ясно», — ответила темнота. «Значит, руками брать не зашквар».
Всем в клетке, конечно, понятно было, что за драма разыгралась секунду назад. На пальмах ехали два крадуна, два самых настоящих жулика, а слушаться их было опасно. Но простое повиновение их команде от зашквара, увы, не спасало. Парень рисковал, и в этот раз тьфу-тьфу-тьфу остался невредим.
«Зашквар, не зашквар», — сказал сиплый голос, — «а ссать все равно больше некуда»,
— это произнес басмач, грузный восточный человек в перемотанных скотчем очках, ехавший на второй полке.
«Тоже верно», — согласилась верхняя тьма вторым своим голосом, кавказским. «Я другого не догнал. Чего это он нас драконами обозвал? Че за погоняло?» «Нехорошо он нас назвал», — ответил басмач. «Очень нехорошо. Я сам человек не особо авторитетный, но много лет назад на Чистопольской крытой слышал, как бродяги этот вопрос разбирали. Дракон тот же петух, только с длинным гребнем».
«Комчасть на беспредел высела!» — выдохнул кто-то из чертей.
«Чё ж высела?» — ответил другой. «Она всегда там сидит».
«А я не согласен», — раздался вдруг голос со средней полки. Это сказал сосед басмача Плеш. Мужчина лет 40, интеллигентного вида, украшенный, как и констатировала погоняла, заметной плешью.
«С чем не согласен?» — спросила верхняя полка.
«Что дракон — это петух», — ответил Плеш. «Я вам так скажу. Петух с реально длинным гребнем — это уже не петух. Или, вернее, такой петух, что он уже по другим базарам проходит. Тут все от гребня зависит».
«Бакланишь ты не по делу», — веско сказала верхняя полка. — «Обоснуй».
Плеш коротко глянул вверх. — «Обосновывать не обязан», — ответил он, — «потому как пиздеть имею право. Но пояснить могу. Черти снизу одобрительно закивали головами. Плеш прошел между Сциллой и Харибдой уверенно и точно. Не поддался наезду, но и в отрицалово не ушел.
Как и положено умеренно козырному фраеру со второй полки.
Конечно, если прикинуть по-серьезному, козырным фраером со второй полки Плеш никак не был. Настоящее его космическое место было все-таки внизу. И к его соседу Басмачу это относилось тоже. На средних полках по всем правилам и понятиям должны были отдыхать два крадуна, что чалились сейчас на верхних пальмах. Но места так распределил сам начальник конвоя и, сделав пометки в блокноте, предупредил, что за любое нарушение, как он выразился, внутривагонной дисциплины, температура кипятка будет снижена до 50 градусов Цельсия, строго по инструкции. А значит, поняли все, чиферя не заваришь. Вот так Плеш из черта временно стал фраером.
«Ну, поясни, умник, поясни», — усмехнулся крадун сверху.
«Долгий рассказ будет», — ответил Плеш.
«Спешить нам вроде некуда. Расцепка через день».
«Расскажу, если чифирьку отхлебнуть дадите. Свежего». Клетка замерла. Даже в качестве вписанного на вторую полку фраера Плеш вряд ли мог претендовать на чифирек с первой заварки.
Такое не светило ему ну никак.
Но он, похоже, собирался обменять свою историю на глоток чайку, и это было требованием аванса. Требовать он, конечно, мог, но за аванс потом можно было и ответить, особенно учитывая рискованность заявленной темы. Кружку ему все-таки дали. Видимо, крадунам стало интересно. «Благодарствуйте». Плеш отхлебнул бурой жидкости и сморщил лицо в гримасу омерзения. А потом быстро передал кружку соседу Басмачу, который тоже хорошенько отхлебнул, прежде чем вернуть кружку наверх. Верхняя тьма не сказала ничего.
«Слушайте и не перебивайте, Басота». В купе стало тихо. Даже на нижних шконках, кажется, отложили карты.
Хотя на мелких чертиков, по четверо сидевших на каждом из двух нижних топчанов, уважительное обращение Басота распространялось вряд ли. «Сидел я тогда по своему первому делу», — начал Плеш. «Настолько надуманному и запутанному, что даже не хочется посвящать вас в суть. Не занес, не поделился и так далее. Как сейчас принято выражаться, социальный лифт дернулся и полетел в шахту. Порвался, значит, социальный трос. Но виноват я не был. Оговорили».
«А то», — усмехнулась верхняя полка, — «понятное дело. Тут все по наговору сидят».
И вот, значит, суд да дело дошло до этапа. Посадили нас в Столыпино. Вагон, помню, был такой же почти, как этот, только еще старее. Пованивал. Окна в коридоре старые, треснутые, в плевках. Я тогда первый раз эти вот бельма увидел. Плеш кивнул на окно в коридоре напротив дверной решетки. Вместо положенного прозрачного стекла в нем была матово-белая панель. По ней изредка пробегали расплывчатые тени. Иногда, наверное, когда поезд нырял под мост или в туннель, панель становилась заметно темнее.
«Так давно уже делают», — сказал Басмач,
«чтобы через окно нельзя было подать знак сообщникам на станции».
«Возможно. Но для меня тогда все это было в новинку. И тени, мелькавшие в этом мутном телевизоре, отчего-то очень меня пугали».
Словно бы смотришь мультик на быстрой перемотке и никак не можешь уловить суть происходящего. А мультик, между тем, про тебя.
«Вяжи про мультики», — сказала верхняя тьма. «Базар был за петухов».
«В клетке нас ехало всего 5 человек», — продолжал Плеш. «И это, господа, было роскошно. Вот этот ништячок», — он указал на серую доску, соединяющую средние полки в одну широкую плоскость, «мы даже опускать не стали». Ехали как будто на воле в плацкарте. У каждого своя полка и одна пустая. И вот, значит, на одной сцепке вводят в нашу клетку 6-го. Плеш поглядел на своего соседа.
«Похож он был, вот не гоню, на тебя, Басмач». «Я на 6-го похож, ты хочешь сказать?» — спросил Басмач, подозрительно косясь на рассказчика.